Говорит радио «Свобода». Вы слушаете программу «Атлас мира». Еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, конфликтах, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России и Северной Америки. У микрофона Александр Гостев. Породниться с человеком, исповедующим ислам, готовы лишь 7% жителей Армении, 12% чехов и треть россиян, болгар или поляков. На аналогичный вопрос о евреях положительно отвечают 27% грузин, 40% россиян, примерно столько же белорусов и литовцев и 57% поляков. В странах Западной Европы эти цифры намного выше. В основном более 50% в отношении мусульман и от 70 до 96% в отношении евреев. Эти и многие другие данные о взглядах и ценностях жителей 34 стран Евросоюза, Балкан и бывшего Советского Союза содержатся в представительном социологическом опросе, результаты которого опубликовал недавно международный Pew Research Center. Данные социологов демонстрируют большие различия в мировоззрении обитателей западной и восточной частей Старого Света. Западная Европа в основном либеральна, терпима и несколько космополитична. Напротив, в восточной ее части, от Польши и Венгрии до России и стран Южного Кавказа, доминируют настроения социального консерватизма, национализма и более или менее ярко выраженной ксенофобии. Результаты исследования Pew Research в беседе с моим коллегой Ярославом Шимовым прокомментировал политолог, научный сотрудник Карлова университета в Праге Алексей Кожарский.
Значительно большее в разы по сравнению с Западной Европой количество опрошенных Pew Research Center в странах Центральной и Восточной Европы и частично в странах бывшего СССР, включая Россию, заявили, что не хотели бы видеть членом своей семьи мусульманина или еврея. С чем это, по-вашему, связано?
Вообще, общественное мнение можно рассматривать как некоторого исторического наследия, так и современной политики. Что касается истории, принято говорить о том, что в Восточной Европе просто другая модель нациостроительства по сравнению с Западной Европой. То есть здесь нация определяла себя через язык и культуру, скорее, чем через политические институты. Эта схема, конечно, упрощает реальность несколько, но какая-то доля истины в этом, наверное, есть. И плюс к тому, многим нациям в регионе приходилось, в общем-то, бороться в буквальном смысле слова за выживание перед лицом культурной ассимиляции, что, конечно, вот порождает, наверное, такой экзистенциальный страх, да, перед лицом того, что принято называть культурным другим, перед чужаком. Мусульмане, в принципе, на роль такого культурного другого подходят идеально. Но что касается антисемитизма, то он в регионе тоже имеет довольно давнюю и прочную традицию, поэтому тут никаких сюрпризов тоже нет, к сожалению. Дело в том, что, оставаясь за железным занавесом, Центрально-Восточная Европа упустила довольно важную часть западного опыта, которая состоит в том, что вот как раз после Второй мировой войны в западном обществе формировались нормы политкорректности. Ну, это такая тема, про которую долго можно говорить, в том числе и критически, обсуждать ее достоинства и недостатки, но мне кажется, что одна важная функция, которую она выполняет, это полагание такого естественного предела тому, насколько политик может эксплуатировать темы идентичности, да, темы меньшинств, будь то сексуальное меньшинство или меньшинство национальное.
Если брать Центральную и Восточную Европу и бывший Советский Союз, и бывшие так называемые социалистические страны, то мы прекрасно помним, как при коммунизме, в общем, одной из составляющих идеологии тогдашнего режима и, может быть, одной из немногих симпатичных составляющих был интернационализм, пропаганда дружбы народов и так далее и тому подобное. Куда все это исчезло? Если вот сейчас смотреть, то мы видим гораздо более высокий уровень нетерпимости национальной к мигрантам, к меньшинствам. То есть это было слишком поверхностно, эта агитация, она как бы не проникла в массовое сознание на самом деле.
Да, вот мне тоже кажется, что вопрос тут ставить следует так, а было ли оно на самом деле. Потому что пролетарский интернационализм, который вы упомянули, мне кажется, что это действительно во многом поверхностное явление. Да? Это такая идеология, которая была спущена сверху вниз, которая подавляла так чрезмерные проявления национализма, но она при этом не решала те проблемы, которые в Центрально-Восточной Европе существовали. То есть, вот смотрите, вот Жака Рупника, да, вот, известного политолога славянско-французского, у него есть такой образ коммунизма, как морозильной камеры. Что это значит? Это значит то, что коммунизм, тоталитарный режим, он проблемы, стоящие перед восточноевропейцами, не решил, он просто их заморозил через подавление. В этом смысле такой самый красочный пример – это Югославия, которая, как только исчез авторитарный режим, который подавлял национализм, в принципе, вернулась к войне всех против всех. В каком-то смысле это верно, наверное, для всей ЦВЕ. Вот специалисты по Венгрии, допустим, обращают внимание на то, что фактически у венгров не было возможности, то, что называется, свести счеты со своим прошлым, осмыслить свое прошлое так, как это сделали, например, немцы. Именно поэтому венгерский национализм сейчас на таком подъеме, со всеми вытекающими, с идентизмом, с переживанием травмы, утраченных территорий, утраченного населения. Что-то, наверное, похожее можно найти вот в польском опыте, вот конфликт интерпретации Холокоста, который вызвал напряжение в отношениях с Израилем, тоже тема, которая, в общем, до конца не были решены именно в силу того, что не было пространства демократического обсуждения. Ну и как бы вот эти скелеты в шкафу не продолжают стоять.
А если вспомнить, как все начиналось, я имею в виду современная эпоха в этом регионе, когда произошли антикоммунистические революции конца 80-х, начала 90-х годов прошлого века, тогда-то на переднем плане были совершенно другие идеалы свободы, открытости, стремление вернуться в цивилизованный мир, с которым ассоциировались в первую очередь именно либеральные демократические страны Западной Европы. И спустя уже почти 30 лет мы смотрим на картину общественного сознания и видим совсем другие идеи, совсем другие симпатии. В этом плане что изменилось? Куда делись настроения тех, так сказать, дней демократии прекрасного начала, если перефразировать Пушкина?
Да, но действительно вот эти идеалы, о которых вы говорите, они сыграли очень важную роль. Какое-то время они были таким мейнстримом, да, то есть они были основой для такого широкого консенсуса в ЦВЕ, который можно выразить, в общем-то, словами «мы хотим назад в Европу», которые нас несправедливо, чудовищно оторвали почти полвека назад. «Мы хотим назад в Европу», вот такая вот голубая мечта, да, как говорится, вступить в Евросоюз. Но дьявол кроется в деталях довольно часто, и вот тут речь идет о понимании того, что такое Европа, и понимании того, что такое Евросоюз. И мне кажется, что важно понимать следующее. Антикоммунистическое движение, оно, в принципе, с самого начала не было однородным. То есть антикоммунизм не тождественен либерализму, и он даже не тождественен прозападной ориентации или прозападноевропейской. Если мы разберем пример Польши, в солидарности, в профсоюзе солидарность можно обнаружить как более либеральное крыло, так и более такое католическое, консервативное, которое, в принципе, сейчас Польша, по большому счету, и управляет. В соседней Словакии, например, мы имеем кейс таких католических диссидентов, которые не являются ни либералами, ни прозападно ориентированными политиками, то есть их симпатии скорее на стороне Кремля, ну и так далее. Ну, еще важный момент, наверное, это эволюция самих политических элит. Но в этом смысле весьма показательный пример венгерского премьера Орбана, который за 3 десятилетия эволюционировал от либерала до такого довольно убежденного националиста. Вот. 2 Орбана, да, Орбан, который на заре этой эпохи едет учиться по Соросовской стипендии, и Орбан, который через 3 десятилетия организовывает травлю Сороса, да, и его университета в Венгрии.
Происходит некий национал-консервативный поворот в этом регионе. Можно ли сказать, что для некоторых стран это следствие разочарования опытом пребывания в Евросоюзе, тем, что, ну, какие-то надежды были преувеличены, какие-то просто не сбылись, и какие-то ошибки были совершены тем же Евросоюзом и тем же Западным миром по отношению к восточным соседям?
Да, наверное. Вот мне кажется, что даже эволюция элит, о которой мы говорили вот в предыдущем вопросе, это, в общем, наверное, отчасти элемент конъюнктуры, а отчасти элемент разочарования. Он присутствует не только в политической, да, в среде политического класса. То есть он связан отчасти с тем, что, наверное, опыт пребывания за железным занавесом – это такой опыт идеализации Запада. Да? И вот казалось, что мы пришли на Запад, а Запад вовсе не идеален. У него есть свои формы неравенства, несправедливости, лицемерия, глупости, ну и так далее. И получается, что, несмотря на такие довольно впечатляющие успехи, которые ЦВЕ сделала после вступления в Евросоюз и НАТО, сохраняется ряд таких разрывов, да, или диспропорций. То есть это разрыв между Западной и Восточной Европой в том, что касается уровня жизни. Ну и внутри самих стран Восточной Европы существует разрыв, да, экономический. То есть это разрыв между экономически более успешными областями, как правило, это крупные города, если не столицы, и вот такими более депрессивными регионами, которые, возможно, ощущают, что они, может быть, даже больше потеряли, да, чем приобрели от перехода к капитализму. Ну, на это накладывается ряд проблем, которые не были решены за 10 лет. То есть это проблема коррупции, да, которая высока в Восточной Европе, это проблема здравоохранения, системы образования, то есть которые в довольно плачевном состоянии находятся в некоторых странах. Это проблема интеграции меньшинств. Ну, понятно, что это может быть даже не проблема, которую Евросоюз должен решать, но просто сознание избирателя, оно не всегда дифференцировано, и тем более политики восточноевропейские не очень перекладывают ответственность на Брюссель.
А есть и другое разочарование, встречное, западное, и оно часто укладывается в формулу «мы их слишком рано к себе взяли», то есть принятие стран ЦВЕ в Европейский Союз теперь уже иногда рассматривается как преждевременное, а сами эти страны как несколько недозрелые. Это легитимный подход или это все-таки ложь или иллюзия?
Я одновременно и согласен, и не согласен с этим утверждением. Почему? Потому что, с одной стороны, ясно, что принятие стран ЦВЕ в Евросоюз было таким политическим решением, да, что они по ряду показателей были не готовы стать частью Запада. И это вот такой аванс, который был выдан этим странам. Плоды этого аванса мы, да, пожинаем. С другой стороны, мне вот сценарий, в котором страны ЦВЕ остаются за рамками европейской интеграции, представляется в еще более черных красках. С моей точки зрения, Восточная Европа бы вернулась просто в 30-е годы. Это было бы такое сборище конфликтующих авторитарных национализмов. Все предпосылки к этому есть, они сохраняются. И мне кажется, что российский фактор бы в этом случае играл более заметную роль, потому что мы помним хорошо, как, допустим, Германия, Гитлер в своих реваншистских целях, они эксплуатировали вот эти противоречия между странами Восточной Европы. Ну, а Кремль тоже очень любит играть на противоречиях, поэтому я думаю, что тут было бы где разгуляться. Если суммировать, я считаю так, что это было плохое решение, но все остальные были хуже.
Ну вот вы затронули уже тему российского влияния, кремлевской политики в этом регионе, возрастающей активности, которая касается очень многих стран этого региона. Если исходить из данных об общественных настроениях, получается, что ЦВЕ, ну что ли, куда ближе на самом деле по многим параметрам, по, так сказать, мировоззрению значительной, большей даже части граждан, ближе к постсоветским странам и к России в том числе, нежели ко многим своим партнерам по Европейскому Союзу. Что это может значить для процессов в ближайшем обозримом будущем, касающихся именно, с одной стороны, связи между Россией и этим регионом, а с другой стороны, кремлевских, что называется, комбинаций в этом регионе и попыток, ну, развалить, если называть вещи своими именами, Европейский Союз.
Кремль, это такой правый или правопопулистский поворот, не может не радовать, так что он во многом пересекается с его идеологической повесткой. Но, с другой стороны, как бы известно и то, что Кремль, в общем-то, животное такое довольно всеядное с идеологической точки зрения, то есть они с одинаковым удовольствием сотрудничают как с крайне правыми, так и с крайне левыми. Цель основная – это создать как можно больше неразберихи. То есть чем больше неразберихи, тем меньше у Евросоюза возможности выступать как единый актор, да, в международной политике. Идеологические симпатии здесь в каком-то смысле даже, может быть, вторичны. Конечно, это очень лестно, когда восточноевропейские политики начинают за тобой повторять некоторые идеологические мантры. Очень лестно для кремлевских жителей. Мне кажется, что доля истины в этом есть, о такой ментальной, да, культурной близости Восточной Европы к постсоветскому пространству. Однако есть и некоторые различия. Ну, во-первых, институциональные, да, то есть то, что Восточная Европа, ЦВЕ, таки вступила в Евросоюз и НАТО. Ну, и во-вторых, то, что все-таки до сих пор существует консенсус по поводу того, что мы европейцы, да, мы не евразийцы, а европейцы. В общем-то, это очень существенная вещь. Другое дело, что существует конфликт интерпретации по поводу того, а что такое быть европейцем, да. И вот этот конфликт, он как бы будет нарастать со временем. Конфликт между Восточной и Западной Европой.
Напомню, что с политологом-европеистом Алексеем Кожарским беседовал мой коллега Ярослав Шимов. В эфире программа «Атлас мира», в студии Александр Гостев. Можно ли построить коммунизм в 21 веке? Есть люди, которым подобный проект по-прежнему представляется актуальным и легко реализуемым. И не в Северной Корее или на Кубе, а в Европе, на юге Испании. Рассказывает наш мадридский корреспондент Виктор Черецкий.
О существовании коммунистического эксперимента в поселке Мариналеда, что в Андалузии, недалеко от Севильи, испанским и другим поклонникам леворадикальных взглядов известно давно. Пик популярности этого эксперимента пришелся на середину прошлого десятилетия. Тогда в поселок зачастили для обмена опытом гости вполне конкретной идеологии. Вот, мол, повсюду по вине капитализма безработица, произвол, нищета, а в коммунистической Мариналеде сплошная благодать. Все процветают, живут без забот. И вывод. Идеи Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина, а также Че Гевары и Ким Чен Ына хоронить рано, за ними будущее. Затем о Мариналеде на время забыли, а недавно вспомнили опять. Правда, уже без восторгов. Дело в том, что в Андалузии состоялись региональные выборы, на которых впервые за последние почти 40 лет левые силы уступили либералам и консерваторам. Так что у многих возник вопрос, позволят ли новые власти продолжать эксперимент. И речь, похоже, вовсе не идет об идеологии, а лишь о соблюдении законов. Ведь, как утверждают критики порядков, существующих в Мариналеде, по ним, по этим порядкам давно плачет Уголовный кодекс. Журналист-расследователь Эдуардо Гарсия Серрано.
Там установился порядок, который в течение десятилетий держится лишь на преступной круговой поруке. Там все друг с другом повязаны мошенническими схемами. Это мафиозная структура. Это Сицилия на испанском юге.
К такому выводу пришел журналист, изучивший жизнь Мариналеди. Ну а человеку непосвященному, впервые оказавшемуся в поселке, бросается в глаза лишь своеобразие местной обстановки. К примеру, улицы носят имена основоположников коммунизма и их испанских последователей, а стены расписаны революционными лозунгами и портретами все тех же основоположников. Поселок по испанским масштабам довольно большой, около 3000 жителей, но вот традиционных для Испании баров и ресторанов почти нет. Эти заведения давно исчезли как атрибуты капитализма. Зато много флагов, естественно, красных, и плакатов с призывами принять участие в очередном общем собрании жителей поселка, к примеру, чтобы осудить империализм, дружно поддержать революционную Венесуэлу или назначить воскресник в пользу заключенных каталонских и баскских сепаратистов. Мэр поселка Хуан Мануэль Санчес Гордильо считает, что общее собрание – это высшее проявление мариналедской демократии.
На собраниях выражается воля народа. На них, в частности, принимается решение о проведении воскресников, дней добровольного труда. Они помогают людям изменить психологию, мыслить иными категориями, воспитывают в них чувство коллективизма и солидарности, заботу об общем благе. Мы воспитываем нового человека для жизни в новом обществе. Мы считаем это нашей основной задачей, которую осуществляем по мере возможностей. Ведь для революционного преобразования планеты требуется в первую очередь изменить психологию людей.
Человеку, желающему переделать планету, начав с Мариналеды, 66 лет. По образованию он учитель истории. Пост мэра занимает, как и подобает коммунистическому лидеру, всю жизнь, с 1979 года. С тех пор, несмотря на почтенный возраст, он сохраняет революционный пыл.
Капитализм – это воровская система, он основывается на эксплуатации человека человеком. Это террористическая система, которая нуждается в насилии и войнах для продолжения своего существования. Она не уважает права человека, повсеместно насаждает голод и бесправие. Поэтому наша задача – ликвидировать эту систему и заменить ее другой. Альтернативы нет – или социализм, или продолжение существующего варварства. Ведь капитализм – это варварство.
Каждые 4 года на выборах мэра Санчес Гордильо набирает абсолютное большинство голосов. Правда, злые языки утверждают, что это происходит лишь потому, что подсчетом этих голосов занимаются его доверенные лица. Впрочем, многие жители Мариналеды, похоже, действительно голосуют за своего мэра. Особое внимание, которое он уделяет воспитанию нового человека с новой психологией, дает результаты. Однако Санчес Гордильо пока недоволен этими результатами. Он сетует, что у него нет учителей, чтобы уже с детства воспитывать жителей Мариналеды в нужном духе.
Нам бы хотелось иметь собственную систему образования и воспитания, но создать ее пока не удалось. Для этого нужны наставники с прогрессивными идеями. Проблема ясна, ты можешь поменять структуру производства, но если не изменишь человека, трудно создать новое общество. Впрочем, мы пытаемся кое-что сделать с помощью нашего радио и телевидения. У нас много времени уделяется вопросам воспитания людей. Это крайне важно.
В ожидании окончательной победы нового общества в мировом масштабе мэр ведет аскетический образ жизни. Он неприхотлив к своему внешнему виду. Многие годы носит одну и ту же одежду, старую соломенную панаму, не бреется, не посещает дантиста. Ему не хватает передних зубов. На шее революционера неизменный палестинский платок. Санчес Гордильо – ненавистник Израиля. В кабинете мэра висит не портрет главы государства короля, как предписывает испанский закон, а Че Гевары. Положенного флага королевства тоже нет. Поселковый начальник монархию не любит и предпочитает флаг красный или триколор, существовавший в 30-е годы прошлого столетия, республики. Вместе с тем Санчес Гордильо словоохотлив, всегда с радостью дает интервью.
Утопия possible, necessary, imprescindible.
Людям необходимо верить в утопию, но наша задача – превращать утопию в реальность. Доминирующая в мире капиталистическая система утверждает, что всеобщая занятость невозможна, что невозможно обеспечить людей жильем, медобслуживанием и образованием. Это реакционный взгляд на вещи, и мы с ним боремся. Мы боремся за бесклассовое общество, за равенство, и мы доказываем на деле, что иной мир возможен. К примеру, мы гарантируем всем жителям поселка право на достойную жизнь. Мы гарантируем право на труд. Подобное оказывается возможно, но только при наличии политической воли.
Про гарантию права на труд в Мариналеде особый разговор. Здесь создан колхоз, в котором вроде бы задействованы все жители поселка, желающие трудиться. Не просто кооператив сельхозпроизводителей, которых много по всей Испании, а именно колхоз в сталинском понимании. Ведь кооператив – это объединение собственников, а в Маринолецком колхозе частной собственности нет. Земля, 1200 гектаров, принадлежит правительству Андалузии, а техника – мэрии. Санчес Гордильо.
Мы создали аграрное производство, выращиваем перец, артишоки, оливки и другие культуры. Поскольку безработицы у нас нет, то из поселка никто на заработки не уезжает. Все доходы идут тем, кто работает на земле, в форме зарплаты и других благ. Мы сделали ставку на коллективное хозяйство, поскольку это солидарная и перспективная форма организации производства, полная противоположность капитализму.
То, что порядки в Мариналеде – полная противоположность капитализму, ни у кого сомнений не возникает. Сомнения возникают по другому поводу. Дело в том, что еще 30 лет назад земли Мариналеды, до того, как их выкупило для местных жителей правительство Андалузии, принадлежали герцогу дель Инфантадо, и на них трудились всего несколько десятков поденщиков, до 40 человек в период сбора урожая. Больше просто не требовалось. Как же теперь это хозяйство дает работу почти 1000 трудоспособных жителей поселка? Оказывается, не дает. За разговорами о всеобщей занятости скрываются мошеннические схемы, о которых упомянул журналист Гарсия Серано. Дело в том, что каждый колхозник обязан выходить на работу только 20 дней в году. Но большинство вообще не выходит, а просто договаривается с мэром, и тот фиктивно проставляет трудодни. Это позволяет в течение всего следующего года получать государственные пособия, установленные для поденщиков. Пособиями, официально предназначенными для лиц, временно потерявших работу, колхозники пользуются десятилетиями. Других источников денег в поселке нет. По словам жителя Мариналеды Мариано Прадоса, на этой схеме держится многие годы местное благополучие.
Попробуй у нас вякнуть против Санчеса Гордильо, сразу лишишься всего. Он держит народ в узде благодаря пособиям. И вообще, твори, что захочет, зная, что люди зависят от него и его приближенных. Это настоящая мафия. Поселок живет в постоянном страхе потерять источник существования. Все это достойно только сожаления.
Мариано Прадос – местный учитель и диссидент. Его, как классового врага и агента мирового империализма, люди Санчеса Гордильо ругают на собраниях, а молодая революционная поросль по ночам расписывает двери его дома свастиками и ругательствами. Иногда, во избежание физической расправы, Прадосу приходится ходить на работу под охраной жандарма. Впрочем, то, что рассказывает учитель, хорошо известно в том числе и в региональном правительстве Андалузии, которое регулярно платит пособие и даже не требует от колхоза положенной арендной платы за пользование государственной землей. Почему? Дело в том, что в Андалузии, как мы уже упомянули, с начала 80-х годов и до последнего времени тоже находились у власти левые, правда, не коммунисты, а социалисты. И с ними Санчес Гордильо в свое время договорился по-революционному, мол, платите, а не то с утра до ночи будем протестовать, жить не дадим. Разоблачим вас как пособников капитала в глазах всех левых андалузских избирателей. Лет 10 назад, в разгар кризиса, когда казна автономной Андалузии и всей Испании опустела, содержать Мариноледу стало не на что, и Санчес Гордильо оказался без денег. Ведь хваленый колхоз всегда был убыточным, никакой прибыли не давал. И тогда лидер выполнил свою угрозу. Десятки крепких мужчин из его окружения в течение нескольких дней врывались в супермаркеты разных городов Андалузии и, не заплатив, растолкав охрану, вывозили оттуда тележки, груженные продуктами, якобы для раздачи обездоленным по всему региону. Затем все те же боевики стали захватывать помещения банков, сельскохозяйственные фермы, устраивать марши протеста, блокировать баррикадами шоссе, организовывать несанкционированные митинги и потасовки с полицией. Власти Андалузии изрядно испугались, не станут же они, социалисты, воевать с протестующим крестьянством. Так и электорат можно потерять. Средства изыскали, и выплаты пособий продолжаются по сей день. И это при том, что испанская общественность давно требует поставить Санчеса Гордильо на место. Мадридский журналист Педро Фернандес.
Ему очень нравится выступать по телевидению с радикальными шокирующими заявлениями. Это клоун. Что за позорище он устраивает? Что это за грабежи магазинов? Что за захваты банков? Мы где живем? В джунглях? У этого господина не все дома. Он вообразил себя предводителем неких революционных сил, вождем, Робин Гудом. Все это смешно. Тем не менее, к нему давно пора применить закон.
Последнего, похоже, сейчас, после смены власти в Андалузии, больше всего боится Санчес Гордильо. По данным, поступающим из Мариноледы, он сник, на работу в мэрию не ходит. Уже месяц сказывается больным. От публичных выступлений отказывается, интервью не дает. Но своим идеям по-прежнему верен. Навещающим его сторонникам говорит, что устал от классовой борьбы и хотел бы отдохнуть, найти себе преемника, но только из числа преданных мировой революции товарищей. Ну а полсотни колхозников, воспользовавшись ситуацией, взбунтовались. Они договорились взять банковский кредит и выкупить землю у государства, создать подлинный кооператив, избавиться от бездельников и работать по-настоящему.
Напомню, что над этим материалом работал корреспондент Радио Свобода в Испании Виктор Черецкий. Вы слушали программу «Атлас мира». Еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, конфликтах, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России и Северной Америки. Продюсер выпуска Наталья Аркадьева, автор и ведущий Александр Гостев. Всего вам доброго!